Девочка для кавказца. Покорить непокорную. Глава 1. Первый удар. Августовский вечер накрывал город липкой, густой духотой, которая, казалось, оседала на коже тонкой пленкой. Алиса шла по тротуару, сжимая в потной ладони телефон и прокручивая в голове расписание завтрашних пар. Жизнь в огромном мегаполисе оказалась именно такой, как она и предполагала, шумной, быстрой и безжалостно дорогой. Ее крошечная комнатка в общежитии на окраине пахла чужими запахами и дешевым стиральным порошком, но Алиса не жаловалась. Она вообще не привыкла жаловаться. Ее отец, военный хирург, ушедший из жизни, когда ей было 16, научил ее одному железному правилу – рассчитывай только на себя. Мать, женщина тихая и сломленная горем, после его смерти словно ушла в тень, оставив Алису наедине с собственным взрослением. И Алиса выросла. Колючей, независимой, привыкшей добиваться всего сама. Она перевела взгляд на витрину модного кофейни, где за огромным стеклом сидели люди в белоснежных рубашках и пили кофе из крошечных чашек, стоимость которых перекрывала ее недельный бюджет на продукты. Алиса усмехнулась уголками губ и отвернулась. Не ее мир. Не сейчас. Сначала диплом, потом красный диплом, потом практика, потом работа. Она выстроила план, как генеральную линию обороны, и ничто не должно было заставить ее отступить. На середине перехода она столкнулась с кем-то плечом, и от резкого толчка ее сумка соскользнула с плеча, звякнув металлической молнией по асфальту. В лицо ударил резкий, горьковатый аромат дорогого парфюма с нотами кожи и табака. Алиса подняла голову и замерла на секунду, потому что на нее смотрели глаза цвета темного янтаря. Мужчина, стоявший напротив, был высок, широк в плечах, и вся его фигура, обтянутая безупречно сидящим темно-синим пиджаком, излучала ту самую уверенную, почти хищную грацию, которую Алиса ненавидела больше всего на свете. Она видела таких парней в университете, в клубах, куда ее иногда затаскивала подруга. Они смотрели на мир свысока, как на свою личную вотчину. «Простите», — процедила она сквозь зубы, стараясь, чтобы голос звучал как можно равнодушнее, и уже нагнулась за сумкой, как вдруг он сделал шаг вперед и легко, почти небрежно, поднял ее с земли. «В такой прекрасный вечер девушка не должна смотреть себе под ноги», — сказал он, и его голос оказался низким, бархатным, с едва уловимой, чуть гортанной хрипотцой, от которой по спине невольно пробежали мурашки. Она должна смотреть на мир и улыбаться. «Особенно такая красивая девушка, как вы». Алиса ощутила, как в груди взметнулась волна раздражения. «Особенно такая красивая». Она слышала это уже сотни раз, и каждый раз эти слова звучали для нее как унизительная скидка на ее личность. Просто обертка. Красивая обертка, за которой никто не хочет разглядеть содержимое. «Спасибо», — сухо сказала она, забирая сумку из его рук и делая шаг назад, восстанавливая дистанцию. «Я вполне способна смотреть и на мир, и на свои ноги одновременно. Это называется многозадачность». На ее слова он усмехнулся, и в этой усмешке не было злобы, было что-то другое, любопытство. Его взгляд скользнул по ее лицу, задержался на непослушной пряди каштановых волос, выбившейся из небрежного пучка, и опустился к изгибу шеи, где билась тонкая синяя жилка. Алиса почувствовала себя так, будто ее раздели догола при всем честном народе, и это ощущение еще больше распалило ее гнев. «Тимур», — сказал он, протягивая руку для приветствия. «Тимур Асланов. Очень приятно познакомиться с той, кто умеет смотреть на мир с такой страстью». «Алиса», — ответила она, но руку не подала. Она просто смотрела на его широкую ладонь, абсолютно невозмутимо, и чувствовала, как внутри нее закипает глухое сопротивление. «Приятно, что вы тактично перевели тему с красивой на страстную. Но это ничего не меняет». Он медленно опустил руку и слегка склонил голову набок, разглядывая ее с еще большим интересом. Как биолог, который внезапно нашел новый вид бабочки в своем саду. «Упрямая», — констатировал он, и в голосе послышались нотки уважения. «Я люблю упрямых. Они обычно самые честные. Послушай, Алиса, я сейчас спешу навстречу, но... Дай мне свой номер. Я хочу позвать тебя завтра на ужин». Это была даже не просьба. Это было заявление, брошенное с той уверенностью, что за ним последует беспрекословное подчинение. Его глаза, казалось, говорили: «Ты же понимаешь, что отказ невозможен. С кем ты споришь?» Алиса почувствовала горький привкус металла во рту. Вот оно. Тот самый момент, когда люди с деньгами и властью считают, что мир, включая ее, принадлежит им по праву рождения.